Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья, на все доброе. Сердечно всех вас, наших дорогих любимых телезрителей, поздравляем с праздником памятью святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Сан-Францисского и Шанхайского, великого чудотворца, молитвенника 20 века, которого даже называли апостолом Запада в 20 веке. Великое, можно сказать, явление в духовной жизни, именно в 20-й, такой очень непростой век был святитель Иоанн Максимович, и сегодня его память, его же молитвами да помилует нас всех Господь.
Мы продолжаем тему о самом необходимом. И сегодня наша передача посвящена тому, почему Господь не слышит нашей молитвы. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон прямого эфира 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, почему все-таки Господь не слышит нашей молитвы?
Вы знаете, Денис, я бы даже немножечко подправил этот вопрос. Он действительно звучит так, как вы его сейчас озвучили. Большинство современных людей, которые молятся и не получают сразу просимого, они именно вот в такой форме вопросы задают. Почему Господь не слышит мою молитву и не исполняет? Но более точно, дорогие друзья, можно было бы сформулировать, почему нам кажется, что Господь не слышит нашу молитву. Потому что Господь — это любящий Небесный Отец, который, по словам святых отцов Церкви, ближе к нам, чем наша собственная душа. Он всегда видит, знает все наши просьбы. То, что для нас будущее, для Бога настоящее. То, что для нас прошлое, для Бога тоже все известно, ничего не сокрыто. Господь всегда готов нам помочь. Но действительно, и мы все, дорогие друзья, все, кто нас сейчас смотрит, слушает, вы можете и в своей жизни вспомнить примеры, когда вы просите, и вам кажется, что Господь не слышит вашу молитву.
По нашей сегодняшней теме пришло несколько вопросов на электронную почту. Первый вопрос звучит следующим образом. Если ум рассеян, озабочен и не может настроиться на молитву, что делать?
Святые отцы Церкви, вот в частности преподобный Паисий Святогорец, советует, зная вообще о ситуации современных людей, потому что к ним очень много людей, озабоченных разными проблемами, скорбями, заботами, приходили. И понимая прекрасно, что человек, живущий в социуме, в круговороте проблем, действительно настроиться на молитву не может сразу. И даже то сравнительно малое молитвенное правило он не может совершать с полным вниманием, с полной самоотдачей, с полным участием ума и сердца. Преподобный Паисий в русле всех святых отцов, которые были до него, советует, что перед молитвенным правилом надо, как он выражался, разогреть свой духовный мотор, а именно почитать хотя бы одну главу Евангелия.
Перед вечерней
молитвой, перед утренней, одну главу Евангелия или хотя бы какую-то кратенькую выдержку из святоотеческих текстов. Лучше всего, как преподобный Паисий Святогорец говорил, из патериков, допустим, лимонарий, истории боголюбцев, достопамятные сказания, отечник, вот есть алфавитный патерик. Там краткие, емкие такие случаи жизни святых отцов, живших в Фиваиде, в Нитрии, в Палестине. И кратенькие, но они согревают душу, и они как бы внутренне помогают душе отрешиться от круговорота земных проблем и настроиться на духовный лад. То есть духовное чтение, хотя бы краткое, перед молитвой, очень помогает.
Следующий вопрос от наших телезрителей. Что мешает молиться? Как почувствовать необходимость в молитве?
Ну, молитве в первую очередь мешает наши страсти и в первую очередь эгоизм, гордыня, самомнение, самопревозношение, самооправдание. То есть все то, что мы можем емко назвать именно гордыней, эгоизм, когда мы ставим себя в центре всей своей жизни и считаем, что все должны только вокруг нас крутиться. Вот эгоизм, не случайно же в Священном Писании сказано, что Бог гордым противится, лишь смиренным дает благодать. Вот именно эгоизм, гордыня, как самая главная центральная страсть, вот она и мешает молитве. И вот святые отцы церкви говорят однозначно, что вообще борьба со страстями помогает молитве. И для того, чтобы молитву возлюбить, надо почаще приводить себе на память те благодеяния Божии, которые были в нашей жизни. А ведь однозначно, дорогие друзья, в нашей с вами жизни очень много благодеяний Божьих, большинство из которых мы не замечаем или считаем, что это все в порядке вещей. Так и должно быть. Не замечаем, сколько раз Господь, любящая десница Небесного Отца, сохранила нас от какой-то совершенно явной гибели, от какого-то несчастья, от неприятности, когда Господь нас покрыл своей любовью, когда мы были виноваты и могли бы пострадать. Или по нашей вине пострадали бы другие люди. Господь покрыл нас своей любовью. Почаще приводить себе на память благодеяния Божии, чтобы внутри возгревалось чувство благодарности. А благодарность и любовь к Богу понуждает молиться.
Следующий вопрос. Если человек просит Бога, но не получает просимого, нужно ли настойчиво просить?
Дело в том, что Господь наши нужды знает заранее. Но, будучи любящим Небесным Отцом, Он даст то, что полезно. Нам иногда кажется, мы порой думаем, особенно современные люди, думают, что они самые грамотные, самые умные, они знают, что им нужно. А Господь знает то, что нужно на самом деле. Ну, это можно по аналогии вот большой семьи. Родители точно знают, что детям надо есть. Что есть в первую очередь, что потом. А детям хочется там сладкое, конфеты и так далее. И дети, вот если им предоставить полную свободу, они будут есть только сладкое или просить только одни конфеты. Но родители, зная, что это не полезно, предлагают им есть то, что действительно им полезно для их гармоничного, так сказать, душевного и физического роста. То же самое вот по аналогии. Господь знает то, что нам полезно. Мы можем что-то просить, но Господь это не дает не потому, что Он не хочет или не может, а Господь знает, что это нам не полезно. И еще есть такой очень важный нюанс. Нам иногда хочется быстро получить просимое, а Господь, вот как преподобный Макарий Великий говорит в своих духовных беседах, Господь знает, что самое высшее благо для человеческой души – это постоянное единение с Богом. И чтобы дать нам возможность постоянно пребывать в единении с Ним в молитве, Господь не сразу как бы исполняет нашу просьбу, дает нам возможность настойчивость, терпение, смирение проявить в молитве. Естественно, ну, люди малодушные, склонные все получать сразу, они могут из-за этого огорчаться, даже впадать в уныние, приходить к ложному выводу, что Господь якобы не слышит мою молитву или на меня не обращает внимания, а на самом деле Господь именно в этот момент на тебя взирает, но даст тебе просимое, если оно полезно, при условии, тогда, когда это тебе действительно нужно.
Может быть, человек неправильно молится или какие-то ошибки допускает в молитве, поэтому Господь...
Безусловно, если молитва эгоистична, да, когда движущая сила молитвы не смирение, не любовь к Богу. И одно из очень больших препятствий молитвы, и почему мы как раз не получаем просимое, это отсутствие любви к ближним. Отсутствие любви – это, можно сказать, одно из самых сильных препятствий для получения просимого от Бога. Вот очень мудрый преподобный Паисий Святогорец даже говорил, что отсутствие любви, вот этот эгоизм, самость – это как некий изоляционный материал, который не дает благодати Божией действовать в наших сердцах. И вот он приводил такой очень интересный пример из своей жизни. Он в 1953 году, преподобный Паисий Святогорец, пришел послушником в Афонский монастырь Сфигмен, и, будучи послушником, тогда его звали Арсений, он нес послушание в трапезной. И однажды один пожилой насельник обители, которому было уже за 80, уже дряхлый старичок, попросил его, послушника Арсения, будущего преподобного Паисия, приносить ему в келью суп. Он послушался и, естественно, после выполнения всех послушаний в трапезной приносил суп этому престарелому монаху. Заметил это один из более старших братьев и как-то подошел, и, как это иногда принято, на правах старшего, по-отечески послушнику Арсению говорит: «Слушай, ты его не приучай таким образом. Знаешь, что у меня было однажды? Я тоже однажды пошел, ему суп отнес, так он мне потом покоя не давал, чуть что стучит в стену: «Слушай, принеси мне чаю, или согрей мне чаю, или положи мне кирпич». Раньше в монастырях вместо грелок использовали нагретые кирпичи и прикладывали их на, допустим, на простуженную спину. И он говорит: «Я просто в конце, — говорит этот пожилой монах, послушнику Арсению, — Я в конце уже вышел из себя. Я совершенно не мог исполнять свое монашеское правило. Чуть что он стучит мне в дверь. «Сотвори любовь, принеси мне кирпич. Сотвори любовь, нагрей мне чай». Чай, кирпич, я вышел из себя. И в конце концов сказал, я даже правило свое не могу выполнить. И он, когда рассказывал это преподобному Паисию, то уже будучи старцем, уже герунтой, наставником многих, преподобный Паисий вспоминал этот пример и говорил, это какой-то бред. Просишь Бога одновременно, Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного, и одновременно говоришь, оставь меня в покое, не приставай со своим чаем и кирпичом. И подчеркивает преподобный Паисий, вот этот чай и кирпич более угодны Богу, чем твои четкие поклоны и твое правило, которые ты совершаешь со всяческим старанием, но не имея любви к ближним. То есть, когда твое сердце для ближнего, для его, причем реальной нужды, это речь идет о пожилом монахе, который сам не мог уже справляться. Когда ты отказываешь ближнему в делах любви и думаешь, что Бог услышит твою молитву, то это, естественно, самообман, потому что Бог есть любовь, и только через любовь и смирение мы приближаемся к Нему.
То есть, чтобы была исправлена молитва, должен быть исправен образ жизни
человека. Да, и в первую очередь образ мысли. Если в нашем сердце находится место для ближнего. То есть, как вот тоже интересный пример приводил один современный пастырь, что в чем состоит духовная жизнь? Это ты стал читать молитвенные правила, к тебе подошла супруга, например, и говорит, слушай, дорогой, сходи сейчас в аптеку или сходи в магазин. И вот вместо раздражения надо отложить молитвослов и сходить в аптеку, в магазин, сначала сотворить любовь. А потом, это не значит, что молитвослов теперь отложить и думать, что раз я сходил в магазин, в аптеку, теперь мне можно уже молитвенные правила вообще в этот вечер не совершать. А сначала сотворить дела любви, а потом уже совершить свое молитвенное правило. Вот даже преподобный Иоанн Лествичник, великий отец церкви, живший на рубеже как раз 6-7 веков, он говорит, что молитва есть добродетель частная, а любовь – добродетель всеобъемлющая.
Следующий вопрос от наших телезрителей. Если долго молишься, а результата нет, в чем причина?
Причин может быть сколько угодно, потому что наша жизнь многогранна, и просьбы наши могут быть, во-первых, неполезны, да, вот о чем я говорил немножко ранее, и о том, что, может быть, наша просьба вроде бы и полезна, но неуместна сейчас. Но одна из немаловажных причин, если мы просим и не получаем результата, что внутри нас, на нашей совести обида ближнего. То есть, если мы кого-то обидели, оскорбили и сознательно не примирились, не хотим примириться. То есть, ну, произошел обычный какой-нибудь бытовой конфликт, и каждая из сторон конфликта считает, что правы они, и вот в таком состоянии люди становятся на молитву. Ну, банальный пример, в семье. Муж с женой поссорились, и отдельно в разных комнатах стали читать вечернюю молитву, о чем-то просят, но Господь, взирая и зная их прекрасно, ни его, ни ее молитву, Он слышит, естественно, Господь слышит молитву, но не исполняет. Почему? Потому что они обидели, оскорбили друг друга, возможно, наговорили друг другу много очень оскорбительных слов, но примириться не пожелали. Тут именно речь о том, не то, когда ты не можешь примириться объективно, там человек уехал, и ты не можешь с ним связаться, а когда ты не хочешь примириться, и внутри совесть тебе подсказывает, что ты оскорбил несправедливо ближнего, и вот в таком состоянии просить о чем-то Бога, естественно, Господь не будет исполнять твою молитву, пока ты не примиришься. Об этом в Евангелии совершенно однозначно сказано. Если ты принесешь дар твой к алтарю, но знаешь, что брат твой имеет нечто против тебя, пойди сначала примирись с братом твоим, потом принесешь твою жертву. Молитва – это наша жертва Богу, возношение ума и сердца к Богу. Как можно возносить ум и сердце к Богу, если ум наполнен помыслами злопамятства, а сердце окаменело от внутренней вражды? Такая жертва Богу не угодна.
То есть молитва выше любви, получается?
Любовь
это, выше молитвы.
Да, любовь – это добродетель, которая… Любовь к Богу, она понуждает на молитву. А чтобы молитва была действенной, должна быть любовь к ближним, потому что ближний – это образ Божий. Вот святой апостол Иоанн Богослов в своем послании говорит, как ты говоришь, что любишь Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата твоего, которого видишь? Или он далее говорит, что не любя его брата, пребывает в смерти. То есть, если мы брата не любим, если сердце наше закрыто для ближнего, для его нужды, для его просьбы, как мы хотим что-то получить от Бога?
Но может ли человек искренне любить своего ближнего, если он не молится, если он не поддерживает эту связь?
Совершенно верно. Тут связь, взаимная связь, потому что и подлинной любви к ближним не может быть без любви к Богу. Потому что без любви к Богу к ближним может быть только чувство внешней вежливости, внешней такой вот, очень поверхностной, порой неискренней, лицемерной такой вот, таких вот отношений. А подлинная любовь к ближнему не может быть без любви к Богу. Вот, кстати, тут хорошо, что вы этот вопрос задали, Денисий. Если мы вспомним вот евангельское чтение, которое было в прошлый воскресный день, из Евангелия от Матфея, на Божественной литургии читалось из 8 главы, где описывается, как ко Спасителю подошел сотник, римский сотник, и просил Господа, чтобы он пришел исцелить его болящего слугу. Что значит слуга? Слуга – это служитель. Ну, в древнем мире мы это хорошо знаем в общих чертах, как в древнем мире относились к рабам, к слугам, порой даже за людей их не считали. А тут римский сотник, будучи язычником, казалось бы, и живя в Иудее, он испытывал чувство уважения к вере ветхозаветного Израиля, и даже по свидетельству евангелиста Луки, даже ходатайствовали за него фарисеи перед Господом, говоря, он достоин, чтобы ты сделал это для него, потому что он любит народ наш и построил нам синагогу. То есть у него было чувство уважения к религиозным традициям других народов, покоренных в данном случае, да, римляне покорили многие народы, уважение к их религиозности, и смотрите, какая любовь к своему слуге, что он просит Христа. Естественно, этот римский сотник, вероятнее всего, у него не было полного представления о том, кто такой Господь Иисус Христос, что он действительно Сын Божий. Но вот молва была, что это великий чудотворец, пророк, великий учитель, который исцеляет любую болезнь. И вот он посылает сначала к нему людей, потом сам приходит и просит исцелить своего слугу. Вот понимаете, когда мы просим Бога за ближних, это проявление нашей любви. И Господь, естественно, сразу же откликается на молитву, когда она обращена к Нему, и когда мы больше переживаем и молимся за других.
У нас звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Артем, Московская область. Почему обязательно исповедоваться перед причастием? Не превратится ли исповедь в формальность при таком подходе? И почему в других церквях, например, сербской, греческой, нет такой традиции, а только у нас? Спасибо.
Благодарю вас. Отличный вопрос вы задали. Угу. Отличный. Такой вопрос достаточно часто приходится слышать. Действительно, традиция обязательной исповеди перед таинством причащения, традиция, которая сохранилась в Русской Православной Церкви, но это традиция древняя, которая была и в других поместных православных церквях. Почему она утеряна была или забыта в некоторых, вот как вы сейчас упомянули, в сербской православной церкви, в греческой, в элладской, она есть, но, может быть, не в той мере, как у нас. То есть не перед каждым причащением там необходимо исповедаться. Почему эта традиция утеряна, это отдельный разговор, но это древняя и наиболее правильная традиция. Почему необходимо исповедаться? Потому что с покаяния начинается духовная жизнь. В таинстве покаяния, как святые отцы церкви нам говорят, человек в таинстве покаяния, исповедуясь, он получает от Бога прощение своих грехов, получает благодатную силу двигаться дальше в духовной жизни, то есть бороться с греховными страстями, получает освобождение вот этого бремени грехов и лишает дьявола прав над собой. Потому что когда мы грешим и не каемся, дьявол получает права над нами и своими правами пользуется. Поэтому, естественно, приступать к таинству причащения без исповеди – это неправильно. Я помню, когда мы учились в Московской духовной академии, у нас даже на курсе было 4 студентов из Сербской православной церкви, и они, вот представители как раз той традиции, где утеряна, к сожалению, практика обязательной исповеди перед причащением, вот они даже вот свидетельствуют нас, с каким восхищением, с какой благодарностью Богу, с каким даже удивлением они видели, как у нас в храмах множество людей в огромной очереди стояли вот в лавре для того, чтобы поисповедаться. Они это воспринимали как некое чудо и сами говорили, как жалко, что у нас этого нет. Угу. И вот еще знакомство с некоторыми людьми, которые вот, представители Латской православной церкви, тоже слышал и от них. Они говорят, как хорошо, что у вас в России сохранилась эта древняя традиция. Поэтому исповедь, если еще, как показывает опыт, к сожалению, что если не будет обязательной исповеди перед причащением, то это таинство исповеди для мирян полностью может быть утеряно. То есть в той же самой Сербской православной церкви, в некоторых других, миряне порой много лет, даже десятки лет вообще не исповедуются. А никакой подлинной духовной жизни без покаяния быть не может. Поэтому наша традиция Русской православной церкви, она наиболее древняя, наиболее правильная, и позвольте я, может быть, современным языком скажу, она наиболее эффективная, потому что лучше этой традиции нет. Нам эту традицию ни в коем случае терять нельзя.
Следующий вопрос от наших телезрителей. Если человек чувствует усталость и нет сил читать молитвенные правила, как понять, это не родение или утомление, и как быть в этой ситуации?
Ну, жизнь наша многогранна. Иной раз мы действительно устаем физически. Но тут видите, какой нюанс, как святые отцы церкви говорят. Нерадение – это как бы такая усталость душевная, духовная усталость. Нерадение. Как бы расслабление, уныние душевное. А усталость – это бывает усталость физическая и душевная. И вот если человек по причине, еще раз вот повторю, вот усталость бывает телесная. Если по причине телесной усталости человек будет пренебрегать молитвой вообще, то есть полностью откладывая всякое молитвенное правило, то согласитесь, вы устали и сегодня, и завтра, и послезавтра, и так и неделями можно, и целыми годами уставать. И с конца, и так можно вообще отказаться от молитвы, и тогда это перейдет уже в состояние нерадения о молитве. То есть некое же духовного расслабления, после которого мы даем дьяволу права над нами, и он ввергает нас в самые разные искушения. И порой уже даже искушения понуждают человека молиться, а навыка к молитве у него уже нет. Иной раз, ну, так, как, знаете, в народе говорят, как только скорбь, сразу мы обращаемся к Господи, помоги. И тут же хотим, чтобы Господь сразу помог, а навыка к молитве нет. И даже вот это «Господи, помоги» — это скорее крик отчаяния, чем мольба, вот как ребенка к любящему отцу о помощи. Вот ребенок обращается к маме или к отцу, зная, что отец и мать обязательно помогут. Это движение любви или просто крик отчаяния, смешанного даже с чувством безысходности. «Ой, Господи, помоги!» «Ой, но все равно Господь, может быть, не поможет». Вот такое вот смятение. Поэтому святые отцы церкви, в частности, преподобный Паисий Святогорец говорит, если есть усталость, и ты, допустим, не можешь молитвенное правило совершить вечернее или там утреннее, ну, чаще всего вечернее, после трудового дня, то не ложись себе спать вообще без молитвы. Хотя бы вот краткое правило преподобного Серафима. Три раза «Отче наш», три раза «Богородица», символ веры, хотя бы осени себя крестным знаменем, приложись к иконам, преподобный Паисий говорит, помажь себя освященным елеем, то есть хоть кратенько, хоть какое-то обращение к Богу. А из-за усталости вообще отказаться от молитвы, быстро впадешь в нерадение и станешь послушным орудием в руках врага.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Это Яна из Ярославля, благословите, батюшка.
Бог благословит.
У меня вот такой вопрос возник. Вот в интернете можно часто встретить рекламу онлайн-записки, где предлагается, в общем-то, про подавать записки в режиме онлайн о здравии, покаянии, вот такие записки. Через интернет. Но эти записки, самое обидное, они не доходят до тех монастырей, которые их пытаешься подать. Ну и денег за это берут больше, чем в том же храме в реальной жизни. Вот как ко всему этому относиться?
Спаси Господи, реальная проблема, которую вы сейчас озвучили. Видите ли, что я могу вам сказать? Интернет – это как бы такое вот явление современной жизни, которое несет много удобств, в том числе, да, допустим, в познании каких-то, допустим, православных истин. То есть через интернет вы что-то можете быстрее найти, чем какой-то книги, какую-то информацию, какое-то историческое свидетельство, допустим, из истории христианства, если мы говорим вот о духовных вопросах. Но там, где очень много удобств, все так легко и доступно, набрал и сразу же получил информацию, там и очень много искушений. Где много удобства, много искушений. Вот одно из, из таковых искушений, то, которое вы озвучили. Это не единственное искушение. В интернете, например, мы хорошо все это знаем, там, любую истину православную, любую цитату из Священного Писания, любой пример житий святых, любой вообще пример назидательный можно легко превратить в фейк, в какую-то насмешку, и предмет насмешки множества людей. Там любой серьезный диалог в соцсетях или вообще в каких-то блогах тоже легко превратить в банальную, уж меня простите, в какую-то ругань, где человек может оскорблять других собеседников под каким-то ником, под каким-то псевдонимом, без всякой ответственности практически. Поэтому в интернете достаточно много опасностей, если мы говорим о духовной жизни, вообще о познании христианской веры. Вот одно из таковых, когда приходит вам реклама, мол, подайте записки в какой-то отдаленный монастырь, куда вы, может быть, не так часто сможете поехать, и причем это интересный нюанс, там за 10 имен определенную сумму, и даже копейку не доплатишь, не принята ваша записка. И вот, как вы правильно сказали, это отмечено многими людьми, которые попались на такого рода такую авантюру. Записки реально не доходят в те монастыри, куда они якобы должны попасть. Вот есть такие тоже вот, такая форма, такой вот, авантюристы пользуются нашей доверчивостью. Потому что можно посоветовать? Во-первых, надо самому молиться. Самому молиться, потому что Господь на всяком месте, самому молиться. Ближайший храм, куда вы ходите, пойдите, там подайте записочку. Еще один очень важный нюанс. Многие известные монастыри уже имеют свои сайты, совершенно официальные сайты обителей, куда вы можете при желании, это официальный сайт монастыря, куда вы можете подать записочку онлайн на конкретный сайт монастыря, и там вы увидите, что цена там, ну не то, что цена, простите, я говорил, пожертвования за записку значительно меньше, чем вот этих доброхотов, которые предлагают вам свои услуги. И что интересно, вот те, кто оправдывает такого рода авантюризм, говорят, что якобы, я слышал такое оправдание, что якобы для того, чтобы вашу записку в виртуальном пространстве переправить от одной точки в другую, для этого потребуется труд огромного числа людей, этот труд должен быть оплачен. Поэтому записка стоит в 25 раз дороже. Но это, конечно, просто фантастика. Что я вам советую? В интернете есть прекрасный ролик современного миссионера, отца Георгия Максимова, известного священника-миссионера, духовного писателя, как раз на эту тему о записках онлайн и о том, как вообще пытаются, у меня даже так этот ролик называется, как разводят православных в интернете, в различных соцсетях, ВКонтакте и так далее. Рекомендую вам, всем вам, дорогие друзья, кто этой темой интересуется, чтобы не попадаться на такого рода соблазны. Вот можете посмотреть эти ролики, где отец Георгий четко, ясно, аргументированно вот эту проблему раскрывает.
Сегодня уже речь шла об исповеди. Несколько вопросов от наших телезрителей о исповеди и причастии, и о покаянии. В чем причина, если человек не чувствует необходимость в исповеди?
Ну, причин вообще может быть очень много. Сам по себе большой груз грехов, когда грехов становится так много, что душа, ну, если как бы образно мы можем представить, она под этим большим грузом грехов, она просто уже изнемогает и к этой грязи привыкает, греховной, и считает, что это норма, и как бы не видит в этом никакой необходимости. Тут вот преподобный Паисий Святогорец приводил какой пример. Это вот как вот, ну, пример, конечно, он может быть он такой наглядный, но, может быть, современным людям не совсем понятный. Вот как животные, люди в деревнях жившие, им этот пример более понятен и нагляден. Животные в хлеву оправляются прямо под себя и постепенно привыкают к этому запаху, к этому зловонию, к тому, что вот обилие навоза их греет, и они считают, что это нормально. Угу. Человек, который первый раз войдет в такой хлев, он сразу оттуда выскочит, потому что это зловоние сразу его оттолкнет. А для находящихся там животных это все в порядке норма вещей. Жизни. Да. И то же самое, ну, это аналогия, видите, такая простая, наглядная. Человек, который привык валяться в греховной грязи, он не видит в этом ничего плохого, и поэтому не видит необходимости от этого избавиться, от этого состояния. Он считает, а что я такого делаю? А все так живут. Сейчас все так живут. Вот и тот, и тот, и тот. В чем мне, собственно, каяться, и зачем мне каяться? Вот в этом причина. когда груз грехов подавляет голос совести.
А что же делать в этой ситуации?
А вот все равно надо задуматься, привести себе на память, прислушаться, во-первых, к голосу совести, потому что сколько бы груз грехов не подавлял голос совести, совесть все равно звучит, и она напомнит, что ты живешь на земле один раз, впереди вечность, и с телесной смертью твоя жизнь не заканчивается. Что потом? И вот ты здесь поступил нехорошо, здесь ты кого-то обидел, здесь ты кого-то ранил, здесь ты поступил против совести, против голоса. И совесть начинает, вот есть понятие мука совести, совесть начинает гложить внутри, прислушаться к ней. А совесть — это голос Божий, она подскажет, в чем ты был неправ, и она подвигнет к покаянию.
Следующий вопрос от наших телезрителей. Правильно ли, если, совершив какой-то тяжелый грех, исповедать его не сразу? Например, осознать, обдумать какое-то время.
Ну, а что тут осознавать-то? Наоборот, надо исповедоваться как можно чаще, тем более в тяжелых грехах. Это тут можно по аналогии вот с боевыми действиями. Если человек получил тяжелое ранение, нужно сразу обращаться к медсанчасти или вообще за медицинской помощью. Зачем ждать, пока твоя будешь истекать кровь, или рана затвердеет и запылится, или покроется даже коркой, чтобы потом ее лечить, когда... И то же самое наши душевные раны от наших грехов надо стараться сразу по возможности, как только мы чувствуем, наша совесть обличает нас в каком-то грехе, надо сразу бежать, не идти даже, а бежать на исповедь. А по поводу того, вот как тоже люди задают вопрос, а что тут осмыслять? Что тут осмыслять, что тут обдумывать? Если ты согрешил против Бога и против ближнего, тут надо в этом каяться и стараться эту ситуацию впредь по возможности не повторять. А просто сидеть, обдумывать, и так мы превратимся в представителей каких-то, может, восточных религий, которые это медитируют, над чем-то размышляют, но никакой пользы для души это не приносит.
У нас еще один звонок, звонок из Рязани. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дорогой отец Дмитрий. Священник Игорь вас беспокоит.
Очень приятно.
Есть такой вопрос. Вот есть такая тенденция сейчас. Многие люди ходят в храмы, не причащаются. Вот. И считают, что они находятся в истине. То есть считают себя правыми. Вот. Ну, не ходят, не причащаются по разным причинам. Вот. Причем эти люди достаточно умные, хорошие, образованные. Вот. Но как помочь этим людям, как объяснить, что они не правы, и что нужно для этого сделать, чтобы преодолеть вот это вот искушение?
Да. Спаси Господи, благодарю вас, дорогой батюшка. Ситуация очень болезненная и очень актуальная, которая вот в последние годы происходит. Действительно, и мне приходилось немало встречать людей, которые перестали ходить в храмы, считают, что в храмах благодати Божьей больше нет, к таинству причащения, к таинству покаяния не приступают, и даже друг с другом перестают общаться. Даже вот такие случаи известны, когда две подруги много лет дружили между собой, две женщины вместе ходили в храм, были единомысленны, единодушны во всем, и после известных событий вдруг одна женщина говорит: «Я больше в храмы ходить не буду и тебе не советую, потому что в храмах благодати больше нет, молиться, допустим, за такого-то епископа или за такого священника больше не надо, потому что...» Ну и дальше они объясняют свои аргументы. И вот, казалось бы, вот они две подруги, они много лет дружили, и ничто их не разделяло. И уже эта женщина, которая настроена не ходить больше в храм, не слышит совершенно доводы, увещевания своей подруги, абсолютно не слышит. И даже на ее попытку хоть как-то этот диалог в какое-то благоразумное, доброжелательное русло повернуть, эти попытки сталкиваются с откровенными оскорблениями. Вот даже женщина мне со слезами одна рассказывала, говорит: я свою подругу узнать не могу. Угу. Мы столько лет дружили, и теперь она меня оскорбляет, причем оскорбляет в том, в чем я не виновата. И даже вот если вам интересно, дорогой батюшка, и всем вам, дорогие друзья, еще один могу привести пример. Из жизни к одному приходскому священнику тоже подошла одна женщина, такая немножко возбужденная, и начала всячески оскорблять вообще все духовенство, и его в частности, причем это, знаете, напоминало, видели когда-нибудь, как вот гейзеры, да, из земли вот вырывается горячая вода, mm-hmm. или там грязевые вулканы, то есть это зрелище было не для слабонервных. Этот батюшка, он, естественно, видя, что женщина очень возбуждена, дал ей возможность высказаться, то есть молча выслушал, хотя это было непросто, выслушал, и когда она немножечко, ну, как говорится, спустила пар, оскорбила, в чем только возможно, там ненормативная лексика была, и потом священник спокойно, мягким таким спокойным голосом спрашивает: послушайте, ну, уважаемая, ведь вы же меня не знаете, вы же не слышали, что я произношу на проповеди, или что я во время преподавания, что я читаю, как я разговариваю с людьми. На основании чего вот вы сейчас так оскорбляете меня? На основании чего? Именно, мало того, просто как человека это ладно, вы оскорбляете священный сан. На основании чего? Ну, она опять почти слово в слово перечислила все предыдущие оскорбления и в конце сказала ключевую фразу. Знаете, дорогие друзья, это действительно ключевая фраза. Она сказала: я всех вас, священников, насквозь вижу. Батюшка говорит: ну тогда мне с вами вообще приятно иметь дело, потому что я, например, я не вижу людей насквозь, но если вы видите людей насквозь, тогда, может быть, вы бы, ну, как-то что-то подправьте свои mm-hmm. духовные диоптры, как-то вот, бинокль как-то протрите, какие-то линзы вашего духовного, и посмотрите внимательно. Вы, например, обвиняете меня во встрече, в которой я не участвовал, в поездках, куда я не ездил, допустим, в документах, которые я не составлял, не подписывал, или еще в каких-то делах, в которых я, ну, слава Богу, не участвовал. Да? Безусловно, есть множество других грехов, но то конкретно, в чем вы обвиняете меня, и причем вы же обвиняете всех священников, всех вообще, на основании того, что вы видите их насквозь. Так, может быть, вы немножко видите неправильно, может, как-то надо, ну, подкорректировать это духовное зрение. Но она не нашла, что на это возразить. По-моему, вот как мне грешному кажется, вот хорошо, батюшка дорогой, что вы этот вопрос задали, мне кажется, что вот эта проблема, очень вот эта болезненная, вот эта рана, конечно, нуждается во внимательном, чутком, архипастырском и пастырском попечении. То есть в этом вопрос вот раскола современного, к сожалению, здесь не репрессивными мерами или какими-то административными его можно как-то решить или выручивать, а именно архипастырской и пастырской любовью, заботой, чуткостью, какой-то рассуждением. Так вот мне кажется, и вот сколько я разговаривал со священниками, более опытными, чем я, они все сходятся к этому, что эту проблему, эту рану надо излечить, уврачевать. Потому что Господь же говорит в Священном Писании: кому много дано, с того много и взыщется. И, естественно, Господь спросит со всех нас. Вот преподобный Паисий Святогорец говорит, что мы, христиане, живущие в нашу эпоху, несем ответственность за все, что сейчас происходит. То есть даже как бы напрямую не участвуя в чем-то, но видя и живя одновременно с каким-то беззаконием, ты несешь за это ответственность. Поэтому всем надо, наоборот, молиться и с взаимной любовью, и с рассуждением стараться вот эту боль, эту рану уврачевать, рану раскола. Еще, как мне кажется, причина раскола, почему говорю слово «раскол», вот те люди, которые перестали ходить в храмы, считая, что там уже нет благодати, они считают, что они в раскол не ушли, что они стоят в истине. Но как тогда назвать это явление? Вот ты перестал ходить в храм, в который ходил много лет. Ты перестал исповедоваться, причащаться. Ну хорошо, если это не раскол, то что это? Ну, как говорится, дорогой собеседник, ну дай наименование этому явлению. Если ты считаешь, что это не раскол, но однозначно, что это разделение. Или, допустим, два священника вместе учились, вместе дружили, и вдруг один перестает с другим общаться на основании того, что один продолжает служить, а другой перестал служить и поминать. Ну хорошо, если это не раскол, то что это? Или вот этот случай, который я только что сказал, две женщины, да. Две подруги много лет. И одна другую оскорбляет и говорит: не ходи в храм, там нет благодати. Ну если это не раскол, то что это? Безусловно, это раскол. А любой раскол — это на радость врагу. Поэтому в заключение что можно сказать? Конечно, эту рану надо с Божьей помощью стараться уврачевать любовью, долготерпением, рассудительностью, именно такой архипастырской и пастырской чуткостью.
Спасибо, отец Дмитрий. Еще один звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Мишка.
Добрый вечер.
Это раб Божий Александр из Челябинска.
Очень приятно.
У меня вот такой вопрос. У меня, во-первых, два вопроса. Первый вопрос. Вот исповедовался в грехе, и священник его разрешил, этот грех. А этот грех все равно не дает покоя, все равно беспокоит. Как быть дальше? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот совершил грех, вот, например, в пятницу. Вот. И душа требует идти и исповедаться. Исповедаться и причаститься. Вот. Кто-то говорит, что да, возможно идти и исповедаться. Если священник допустит, то можно и причаститься. А кто-то говорит, нет, ты не можешь идти причаститься, потому что тебе нужно 3 дня перед этим вычитать, да, и попаститься. Как в этой ситуации быть? Кто прав?
Спаси Господи. Ну, постараюсь с первого вопроса, постараюсь вам ответить. Естественно, вот если мы уже покаялись в каких-то грехах, искренне, чистосердечно в грехе покаялись, то, как и все святые отцы церкви говорят однозначно, у нас же вера и доверие Богу должно быть, что Господь простил эти грехи. И всегда после исповеди преподобный Паисий Святогорец однозначно говорил, что после исповеди, как бы, он по аналогии с современной жизнью говорил, как бы открываются новые кредитные книги, ты получаешь внутреннюю свободу, такую, прям буквально дышать становится легче, человек в лице изменяется. После искренней исповеди не может такого быть, чтобы у тебя грехи продолжали как-то тяготить или память о них. После настоящей искренней исповеди все прощается. Человек становится, он как бы заново становится на новую, скажем так, финишную прямую, с новыми силами. Ему путь открыт для дальнейшей духовной жизни. Безусловно, враг будет продолжать дальше искушать, подножки ставить на духовном поприще. Безусловно, брань продолжается духовная, и нести крест все еще надо. Но после искренней исповеди тяготить ничего не должно. Если же так бывает, что даже после того, что мы покаялись уже давно в каком-то грехе, его не повторяем, ну, уже в силу и возраста, уже рады бы повторить этот грех, но уже не можем. Кто-то там дожил до 70 лет, он уже, простите, блудить уже не может, даже если бы очень хотел, но память об этих грехах тяготит, значит, еще живы страсти, и, значит, надо это воспринимать как некую духовную эпитемию. Духовную эпитемию, то есть и в самой этой страсти каяться. Ведь тут еще, смотрите, дорогие мои, какой есть нюанс, что вот мы каемся в грехе, Господь нам говорит, что этот грех прощает. Но были люди, так или иначе, соучастники этого греха, или люди, так или иначе, соблазнившиеся нашим поступком. То есть я попросил у Бога прощения, Господь меня простил. Но те люди, которые когда-то видели, участвовали в этом грехе, соблазнились. У них в памяти осталась вот эта рана, вот эта как бы боль, вот это как бы, ну, грязное пятно. Они помнят, что когда-то мы там вместе что-то делали, грешили и так далее. И именно вот это то, что нанесена рана соблазн ближнему, как святитель Иоанн Златоуст, учитель церкви, говорил, что худший грех – это соблазн для ближнего. Одно дело, ты тайно что-то согрешил, это, безусловно, грех перед всевидящим Богом. Но когда грех еще с целью соблазна многих людей, то как бы тяжесть его намного больше. Вот это, об этом идет речь. Бывает, что грехи, мы в них покаялись, но соблазн остался в душах других людей. Поэтому уже проходят годы, и этот грех нас тяготит. Надо продолжать каяться. Каким образом? Не в этом же грехе заново его повторять, а на исповедь переходя, сказать: «Господи, прости меня». Вот в присутствии вот, священник, крест, Евангелие. «Господи, прости меня, что я за свою жизнь многих вольно или невольно соблазнил своими словами, поступками, недостойным поведением многих. Может, даже я их не всех знаю, кого я соблазнил, смутил, сбил с правильного пути своими поступками когда-то. Да, я сейчас это вроде не повторяю, но это было, и эта рана осталась у ближних». Вот это ответ на первый ваш вопрос. А второй, по поводу того, сейчас тоже такая тенденция, не совсем правильная, пришел в храм, сразу поисповедовался и сразу причастись. Об этом речь не идет. Для духовной жизни необходимо почаще каяться. А насколько часто причащаться святых Христовых, об этом решает ваш духовный отец. Естественно, вместе с вами духовный отец, который у вас, ну, как бы, по идее, должен быть у каждого. Или священник, которому вы исповедуетесь. Действительно, там, вчера согрешил, сегодня пришел, поисповедовался, и спрашивает: батюшка, вот я бы хотел причаститься. А батюшка скажет: да, вот, ну, вы подготовьтесь, почитайте правила, и вот, допустим, к следующему празднику, к следующему воскресному дню причаститесь. То есть это все в нормальном русле, это не то, что сразу согрешил, тут же поисповедовался и тут же причастился. Надо понимать, что к таинству причащения надо душу свою готовить. Не так вот, как бы, с наскоку. Это совершенно неправильная, ложная такая установка. И вот у кого она есть, с ней надо бороться.
Следующий вопрос от наших телезрителей. Правильно ли, что человек на исповеди не чувствует боли, которую ощущал, когда совершал грех? Значит ли это, что у него нет подлинного покаяния?
Видите ли, бывает так, что мы какие-то грехи совершили, и уже прошло какое-то время. И это как бы первая боль, или первое вот это огорчение, первый стыд от совершенного греха, он как бы немножко, ну, скажем так, притупилась боль от наслоения других грехов и других обстоятельств жизни, потому что жизнь, она же неудержимо течет все дальше и дальше. И поэтому, ну, это отнюдь не значит, что у человека нет покаяния. Если он подходит на исповедь и осознает, что он согрешил перед Богом, перед ближними, и кается. Тут вообще надо быть очень осторожным со своими чувствами, потому что есть люди более равнодушные, есть более чувствительные. Угу. Кто-то может муху раздавить и расплакаться, что он сделал большое преступление, а кто-то может, вот преподобный Паисий приводил пример, тоже очень наглядный, понятный для людей, которые, ну, живут в Греции, там к нему приходили. Один говорит, может случайно поднять упавшую виноградную гроздь соседнего виноградника, и он потом себя за это корит, что он взял чужое. А кто-то может корзинами воровать виноград и считает, что это в порядке вещей. То есть тут не надо слишком прислушиваться, уж слишком к тому, надо понять, какого ты темперамента. Если ты очень чувствительный, то, наоборот, надо немножко больше уповать на милосердие Божие. Кто-то, если очень равнодушный, тому опытный духовник будет напоминать о том, что мы несем ответственность за свои поступки.
К сожалению, совсем немного времени до конца передачи. У нас остался еще один вопрос, успею вам задать. Вопрос касается психологии. Психолог Нэнси Томас, американский психолог, изучает ситуацию, когда у ребенка нет авторитетов и границ. Называет это явление термином расстройство привязанности ребенка. Как относиться к этой проблеме?
Спаси Господи. Ну, чаще всего вообще с такой проблемой сталкиваются многодетные родители. Потому что многодетные родители, я уж, возможно, среди наших зрителей есть многодетные родители, с большим почтением отношусь к таковым людям. И это настоящие герои нашего времени. Многодетные родители – это герои. Я повторюсь еще раз эту фразу, потому что это люди. Как однажды в журнале «Славянка» одна многодетная мама дала такую характеристику многодетных мам. Она говорит, ну вообще родители, ну мам в первую очередь. Многодетная мама – это человек, который встал на, как бы, на такой путь марафона длиною в жизнь. Это не просто пробежал там 100 метров и все, и ты успокоился, и дальше можешь, допустим, отдохнуть, заниматься. А это марафон без остановки длиною в жизнь. То есть, соглашаясь на то, чтобы рожать столько детей, сколько пошлет Господь, вы соглашаетесь на жертвенность, вы соглашаетесь на то, что вы будете себе во многом отказывать, у вас не будет свободного времени, практически никогда. Что у вас не будет возможности за своим здоровьем следить практически никогда. Ни сна, ни отдыха, ни от каких-то привычных, там, приятных каких-то дел, времяпровождения, может быть, даже от многих хороших друзей придется отказаться, потому что вы стали на вот этот марафон длиной в жизни. Вот каждый ребенок от рождения, ну и минимум 18-19 лет. А если их несколько, вот посчитайте, 18, они налагаются одно на другое, и получается, что всю жизнь многодетная мама и многодетный отец живут не для себя. Это очень трудный, я не говорю тяжелый, не хочу говорить слово тяжелый, но это трудный путь, но путь очень спасительный. Поэтому, если нас сейчас слышат многодетные родители, хочется вам сказать в утешении только одно. Ваш труд не останется без награды у Бога, Господь старицей вознаградит многодетных родителей за то, что они согласились быть соработниками у Бога в рождении детей. Но и в этой жизни, дорогие друзья, многодетные родители, и в этой жизни вы получите великое утешение, потому что вот как опыт показывает, уже пожилых людей, у которых уже есть внуки, даже правнуки, которые были многодетными родителями, вот любого из них спроси, ты не жалеешь, что у тебя было много детей? Никто никогда не пожалеет. Никто не скажет, ой, какая я была глупая, зачем я стольких родила? Все благодарят Бога. Хотя они прошли через непростую жизнь. И через многое им бы пришлось претерпеть. И вот как бы, отвечая на ваш вопрос, вот названная американская психолог, и много других подобных, которые дают инновационные советы по педагогике. Чаще всего это люди, у которых или своих детей вообще нет, или в лучшем случае один, максимум два. И, имея много свободного времени, они придумывают различные педагогические инновации. Одна, например, из которых, если вам интересно, дорогие друзья, инновация называется недирективная педагогика. Вот недавно мне пришлось видеть, идут прохожие, большая лужа после дождя, стоит молодая мама с шариком надувным, и здесь или в телефон играет, или кому-то что-то набирает смс-ку. Ну, внешний вид современный, молодая мама, то есть брюки разодранные здесь, вот, джинсы разодранные на коленях, как будто она от своры диких собак убегала через терновник. А рядом большую лужу ее маленький мальчик просто по этой луже бегает, подпрыгивает, обрызгивает проходящих рядом людей, потом сел возле этой лужи, ножки в нее опустил. Мама иногда на него поглядывала, и по ее лицу было видно, что она буквально упивается тем, что она и ее ребенок в центре внимания. Вот пример недирективной педагогики. Uh-huh. Ребенок не знает никаких границ. Он не понимает, где лужа, где сухо, что проходят люди, ты кого-то обрызгаешь. На самом деле ребенок, ну, если посмотреть на эту проблему поглубже, он даже свою жизнь может подвергать опасности какой-то, может за что-то схватиться, куда-то оступиться, упасть. Мама не замечает. Даже уж у меня, простите за некоторую иронию, дорогие друзья, казалось, что если бы у этой мамы было несколько шариков, которые ее бы подняли от земли, она бы даже не заметила. Ее бы просто унесло ввысь, она бы не оторвалась от телефона. До ребенка ей совершенно нет дела. Вот пример недирективной педагогики. Uh-huh. И вот подобная мама, поверьте, я не ради осуждения говорю, а просто ради констатации факта. Вот подобные мамы в свое свободное время, а его действительно много, потому что что, ребенок испачкал штанишки, она придет домой, бросит их в стиральную машину, и сама же она стирать не будет, чтобы цветные большие ногти не замочить в теплой воде. И что она чаще всего будет заниматься? Читать каких-то психологов, может быть, придумать какие-то свои педагогические, воспитательные инновации. А вот ни одна многодетная мама никогда не придумает разных нелепых инноваций. Потому что если ребенок действительно испытывает какие-то трудности, надо понимать, это наш жизненный крест, но крест спасительный. И только молитвой и любовью, молитвой к Богу и любовью к ближним все трудности можно преодолеть.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Позвольте, я в конце хотел поздравить, дорогие друзья, одного из наших зрителей, у которого сегодня день рождения, я по традиции поздравляю. Зовут его Владимир Евгеньевич, очень хороший ревностный прихожанин и очень ревностный любитель порядка и чистоты и в своей душе, и в храме, и вокруг храма. Сегодня у него день рождения, сердечно его поздравляю, дорогой Владимир Евгеньевич. Если вы сейчас смотрите, вас поздравляю от всего телеканала «Союз». А всем вам, дорогие друзья, помощи Божией, и храни вас Господь на многое лето.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!